Итак, всем добрый день. Антон Пыркин, привет.
Добрый день, Сергей.
Давай поговорим уже непосредственно о роботах. Вот у нас ты принес такой интересный рисунок Дмитрия Юрьевича, значит, который нарисовал робот-художник.
Да,
робот-художник – это что такое? Как он устроен?
Ну, в первую очередь, это, конечно, некоторый творческий коллектив ребят, которые, как и я, являются фанатами творчества, и они просто решили сделать просто приятное. Да, и когда только мы начали это обсуждать, они говорят, а давайте мы это сделаем. У нас действительно есть робот-художник в нашей лаборатории, которого они в свое время научили рисовать разного рода изображения, решая просто сложную инженерную задачу. Вот у вас есть сложная фигура математическая, и робот должен ее нарисовать. А что такое нарисовать роботу? Да? Как я уже и в предыдущих дискуссиях говорил, что здесь нужно регулировать силу нажатия.
Угу.
Попробуйте закрытыми глазами нарисовать круг или квадрат, не видя вот этой вот обратной связи того, что у вас происходит сейчас в данный момент. То же самое здесь. Когда вы робот подходит с карандашом или с маркером к поверхности, на которой надо что-то нарисовать, он, как правило, для него нет такого понятия, как поверхность. У него есть свои координаты, в какие координаты, с какой ориентацией должен подъехать маркер. И, соответственно, здесь ваша задача обеспечить, чтобы он подъехал куда надо, с какой надо ориентацией, и дальше двигался по этой траектории правильно. И здесь роботу, конечно, можно сказать, двигайся на 5 см влево, потом 5 см вправо, и в результате получаются какие-то изображения, если вы уже научились вот это вот этому действию рисовать, да, то есть у вас есть это нажатие. Потом выяснится, что если вы какое-то красивое, ну, не тоже красивое изображение, есть некоторый рисунок, который вам надо построить. Простейший способ – сделать набор точек и от точки к точке проехать. Вот самый простой способ – спланировать траекторию, сделать множество точек, которые, соединив которые, такая детская игра, соединив все точки, получается рисунок. Получается действительно рисунок. Но какие здесь проблемы? Вот если двигаться от точки к точке, точек надо много, чтобы у вас повороты были все сглажены, и в результате это долго, муторно и неудобно, и еще все равно будут все такие многоугольники. Да? А что сделали ребята? Они сделали некоторый алгоритм, который позволяет аппроксимировать вот это вот множество точек некоторыми дугами.
Угу.
Достаточно несложный, но в том числе это была их студенческая работа, они это сделали. И в результате что получилось? Вот они просто развлекались решением задачи обрисовки какого-то контура. В результате они придумали, ну, просто сделали ряд программ, берем фотографию, из нее выделяем контур. Дальше есть два пути. Либо мы выделяем точки, которые мы должны роботом соединить, либо мы строим какие-то дуги. А у робота, у которого все сочленения, у современных роботов они, как правило, поворотные. То есть выдвижные, вот этих вот, они практически их нет, они, как правило, все манипуляторы имеют поворотные сочленения и вращающиеся сочленения. И для него провести дугу более естественно, чем проводить прямую.
Угу.
И когда вы соединяете 10 точек одной дугой, или и все это дугами, то получается, что ваша программа в 3 или 4 раза быстрее это нарисует, и она будет красивее, точнее. Ну и, соответственно, вот с этой студенческой работы они поездили по разным мировым конференциям, показывали это, как это в 3D даже мы рисовали Пушкина в 3D на цилиндре. То есть робот натурально выписывал на цилиндре портрет Пушкина, который был просто взят фотография, превращалась в контур превращался в дуги превращались уже в программу, которую исполнял робот.
А ему не важно, это плоская поверхность или это поверхность, допустим…
Это важно. Это, безусловно, важно. Это некоторые условия задач. И более сложная задача, когда вы об этом заранее не знаете. Вот это еще более сложный уровень задачи, который, я думаю, нас ждет впереди, потому что такой кейс, он интересный. Когда вы приходите, вас фотографируют, и у вас фотобудка не как классическая, да, а у вас вот появляется этот шарж, который исполняет робот, ну, в течение там 2-3 минут, просто глядя на вас. Ну, это же интересно.
Да, безусловно.
И мы это просто… То есть, это некоторый такой побочный, не то чтобы побочный продукт наш, да, нашей основной деятельности, а это один из кейсов, который получился благодаря тому, что ребята учились делать сложные упражнения на роботе-манипуляторе. А в качестве приложения взяли и сделали художника. В результате это масса таких вот и интересных опытов получилось. Ну, следующий шаг, конечно, мы сделаем, чтобы действительно это было, можно было подложить любую поверхность под любым углом, а робот все равно уже сам понимает, под каким углом ему надо надавливать, чтобы вот эту силу нажатия отрегулировать, чтобы у вас все равно получалось красиво. Не могу сказать, что мы прям, да точно скажу, что мы не построили идеального робота-художника. Мы построили некоторого помощника.
А вот какие еще у вас бывают роботы? То есть у вас же там достаточно большая лаборатория.
Да, лаборатория большая, и мы стараемся не замыкаться на каких-то определенных видов роботов и оттачивать только их. Хотя все, конечно, мы не охватываем. У нас в лаборатории большое много людей, большая команда работает именно с квадрокоптерами, с дронами, которые занимаются именно задачи управления и уже задачи управления самого высокого уровня, так называемый API, когда вы действительно из точки в точку доставляете какой-то объект или ведете какой-то мониторинг экологической обстановки. То есть квадрокоптер уже умный, то есть мы не решаем, вот эта команда, они в основном решают задачу уже его прикладного назначения. Но они достаточно молодцы, или вот недавно было в Таллине крупнейшее европейское соревнование Robotics, по-моему, вот эта команда заняла второе место, а другая команда наша, про которую я говорил в своей первой встрече, заняла третье место. То есть мы уступили вам только немцам, а так достаточно хорошо у нас вот ребята с квадрокоптерами занимаются, а там как раз соревнования по квадрокоптерам. И там задачи возникают разные. Во-первых, надо из точки в точку безопасно долететь. Во-первых, поддерживать свое. Например, если вы ведете аэрофотосъемку, то вас там немедленно сдувает ветром, пролетела птица, или вы летите, потом бац, воздушная яма. И вот это все на самом деле система управления должна это все выбирать. То есть сделать так, чтобы вас пользователи не интересуют. Налили вам топливо там плохое, не налили, дует ветер, не дует, вы должны, даже если вы заказчик, а вас еще в меньшей степени это интересует. Вы деньги заплатили за результат и этой аэрофотосъемки. И квадрокоптер должен стоять в точке, и при этом вот любой порыв ветра он должен нивелировать за счет того, что меняет управляющее воздействие, меняет силы, которые действуют на вот этот весь один большой объект. И это все абсолютно математическая задача, которая, да, к сожалению, всех наших слушателей, это в большой аудитории, к сожалению, что это действительно это дифференциальное уравнение, достаточно плотное, но тем не менее это берущаяся задача. И, соответственно, лично могу еще прокомментировать, и в чем самый основной научный интерес, я об этом уже, кажется, говорил, убрать как можно больше датчиков с него. Тогда он берет как можно больше полезной емкости.
Да, а чем датчики физически заменяются? То есть вот этого датчика больше нету. То есть физически, но каким-то образом его функция должна остаться в устройстве.
А дело заключается все в том, что у вас для решения этой задачи нужно, например, два датчика, да? А вам кажется, что надо 20, и вы ставите все 20. А на самом деле достаточно двух. То есть у вас изначально избыточный объем информации. Вы не используете все ресурсы, которые можно было бы извлечь из двух датчиков. Вот мы стараемся извлечь максимум пользы из минимума датчиков. Как и человеческий мозг, он использует не все свои ресурсы, далеко не все. А вот и хотелось бы, конечно, там стать и телепатом, и всякое такое, двигать предметы, но неизвестно как. Ну вот здесь мы, конечно, такие задачи не решаем, но решаем, как убрать хотя бы датчик из измерения наклона. Да, вот крен, угол атаки. Вот их можно убрать смело. Да, потом можно
даже. А чем они заменятся?
Они заменятся тем, что у вас вот этот, например, вы повернули крен, и немедленно вы поехали по координате линейной. И вот линейная координата это вот с этим углом наклона связана. А вы скажете, а вот я повернул, она уже с другим связана. Абсолютно точно. То есть с ними в связке еще возникает угол рыскания. Да? И вот они все между собой так смешаны, что выясняется, что вот эти данные о крене и дифференте, они не особо-то и нужны, потому что они замешаны в неких уравнениях, в которых есть измерение линейной координаты вперед-назад. И этой информации уже было бы достаточно. То есть если координата линейная не меняется, значит, мы стоим. Потому что как только мы наклонимся, мы немедленно поедем.
То есть, если программная среда будет решать эти уравнения таким образом, что будет давать как бы характеристики по линейной координате относительные угла, то тогда датчик можно снимать.
Да, абсолютно точно. Как зацепившись, вот программа, управляющая программа цепляется уже за своими чувствительными элементами не за сам угол крена, а за перемещение по линейной координате, то выясняется, что эти датчики, просто мы их возим с собой. Они, оказывается, не нужны. То есть, мы их можем и дальше возить с собой на самом деле, да? А для начала, что мы планируем? Мы их возим с собой, а в качестве некоторого дополнительного бэкапа, да, вот датчик сломался, что нам падать, мы пытаемся строить оценки и строить алгоритм управления как бы без этих датчиков. То же самое, если у вас один винт перестал крутиться, он все равно, система все равно остается управляемой. Она становится, ну, у нее становится меньше, конечно, возможностей с точки зрения степеней свободы, с точки зрения комфорта и так далее. Но тем не менее, на одном двигателе самолет может вообще-то лететь, как известно. Поэтому, который, с одной стороны, тяжело, но тем не менее, даже на одном крыле, вот я видел. Видео, известное видео, где пилот, не система управления, пилот сажает самолет с одним крылом. Ну, так случилось. Но тем не менее, мастерство пилота позволило ему безопасно приземлиться, относительно безопасно.
Ну да, ну то есть, а если бы это была какая-то программная среда, которая бы оценивала уже заранее, предвидела, там, я не знаю, там, птица, попавшая там, в двигатель, ну что, ну какая-нибудь, да, какая-нибудь неполадка вот такая конкретная, выключает вам один из двигателей, программная среда оценивает, сразу готова там по уровню мощности, да, там по еще чему-то такому подстроить другой двигатель и на автомате довести, допустим, самолет до посадки. Такой же тоже наверняка уже, ну, где-то в перспективе
разработки. С точки зрения самолетов мне достаточно, ну, как бы не тоже достаточно, я не буду комментировать, потому что там свои особенности. Да.
Могу, это фантазия. Сейчас.
Могу точно рассказать как-то с надводными судами, у которых вот системы динамического позиционирования ставят на суда, у которых избыточное количество исполнительных органов управления. Это основные двигатели, грибные винты, рули, подруливающие устройства. Это такие разные бывают подруливающие устройства, которые позволяют вам вот судно на месте разворачивать или двигаться вбок. Вот их много с избытком. Для чего это делается? Для того, чтобы у вас, даже если один из исполнительных периодов выходит из строя, то есть у вас минимум, что вам требуется, это там три двигателя. Вот они во все, вот как лебедь, рак и щука давят в одну точку, да, и вот такое гомеостатическое состояние, в котором вот силы давят, но материальная точка в точке. Чуть-чуть сюда побольше добавили, сюда поехали, здесь давай сюда поехали. Вот так устроена система позиционирования судна в точке, когда на него с разных сторон действуют силы. И тут возник, например, 10 сил на него действуют, и они сбалансированы. И теперь одна исчезла. И возникает у вас сразу дисбаланс, вас сразу понесло, у вас сразу поворотный момент, у вас сразу возникают боковые движения. И если системы позиционирования, например, класса 1, класса 2, у них разные свои классификации, она берет и реконфигурирует систему, она понимает, что у меня исчезло такое-то устройство, теперь его просто нет, теперь это просто там ничего, и возникает, что у вас вместо 10 устройств 9, но эти 9, опять же, поскольку их с избытком, можно и с этими 9 управлять, но с разными уже весами, с разными пропорциями. И вот это заранее предусмотрено, есть разные решения. Есть те, которые автоматически пересчитывают достаточно сложные алгоритмы, а есть те, которые заранее делают простые алгоритмы на набор тех или иных конфигураций. Потому что у вас конечное количество конфигураций, когда сломался один или другой датчик, и вы знаете, какую конфигурацию подставлять, которая делает так называемое распределение управляющих воздействий или распределение упоров на надводное судно. Поэтому вот в этой системе это вполне себе штатная ситуация. И вполне решается на уровне, что система управления не то что об этом знает, она получает сертификат качества, если она умеет выходить из этого экстремального положения или из этого сбоя, так называемого. Есть такое направление в науке, да, fault tolerant control, когда вы не просто обнаруживаете сбои, вы их еще и устраняете оставшимися ресурсами.
А вот если вдруг эти системы, допустим, каким-то образом там отказывают, не отказывают, то есть и оценивается каким-то образом там вероятность отказа и тому подобное, то есть это же все достаточно очень сложные там технологические все эти процессы и цепочки. Вот. И всего предвидеть, понятное дело, что невозможно вообще всех ситуаций, да?
Ну, это как та история, когда я вам рассказывал про задачу о трех телах, угу, да, астрономическая, да, задача. То есть, да, можно заранее спланировать идеальные траектории, и вот на много миллионов лет вот они двигаются и друг на друга не падают, да? Угу. И мы заранее правильно все рассчитали. А с другой стороны, мы рассчитали быстро, не очень точно. Но дальше у нас есть некоторые средства управления, которые позволяют это корректировать, регулировать, и тоже выход из положения. Угу. Вот здесь вот об этом история. Понятно. Что мы можем заранее все подрасчитать, если у нас какой-то сложный технологический процесс, ну, например, не хочется, конечно, плохие катастрофические примеры приводить, но была одна атомная станция, да? Угу. На ней ставили научный эксперимент. Причем ставили, я так понимаю, научный эксперимент, насколько я могу судить, с одной, ну, с единственной целью успеть к определенному сроку сделать какие-то научные открытия и получить нормальные премии к майским праздникам и ордена и так далее. А в результате просто ситуация стала неуправляемая за счет чего? Что все контуры защиты, которые бы предусматривали вот отработку этих сбоев, были просто руками отключены, угу, для того, чтобы ситуацию просто посмотреть, а что будет. Вот люди сделали вот такой эксперимент, который просто перестал быть управляемым. Они это не заранее не предусмотрели. Да. В результате что произошло? Произошла катастрофа техногенная. А чтобы этого не произошло, что было придумано людьми? Придумали были контуры защиты. Вот когда человек их руками отключает, уже никакие контуры защиты не помогут. А вот об этом тоже здесь стоит не забывать.
Ну да. Ладно, давайте тогда дальше. То есть, какие еще вот у вас? Что у вас помимо дронов?
Смотрите, понятно, помимо дронов, мы, в принципе, занимаемся роботами-манипуляторами как таковыми, угу, которые могут решать не только задачу рисования, да, это задачи робот-полировщик, это робот-сборщик. Устройство, которое позволяет в любую точку пространства, с любой ориентацией подъехать, а если у вас 7 степеней свободы в роботе-манипуляторе, вы еще можете с разными конфигурациями. То есть, если вы ударились об человека, он может перестроиться, угу, и вот 7-степенные роботы, они на это и рассчитаны, что если человек встал там, где ему писать не положено, то робот, даже если он почувствовал, что я кого-то задел, он перестроится, но все равно в заданную точку заданной ориентации подъедет. И вот этим мы занимаемся, да, решаем эту задачу с роботами-манипуляторами. С точки зрения вообще линей, какие у нас есть роботы, мы, mm-hmm, стараемся с помощью роботов также имитировать, например, надводное судно. Да? Надводное судно – это гигантское дорогое устройство, которое нам, ну, просто невозможно взять и поставить на нем эксперимент. Ну, никто не пустит, и даже когда я сам на пусконаладочных испытаниях был на реальной яхте, mm-hmm, «Паллада», то был риск на стадии настройки просто сделать нечто нехорошее. Но мы, слава богу, все настроили, все хорошо, mm-hmm, и судно. Капитан был просто доволен, потому что яхта стала плавать достаточно точно по траектории заданной. То есть он перестал держаться за руль, он только нажимал поворачиваем. Но это было больше 10 лет назад.
Ну, то есть, а есть некий робот, который может моделировать эти большие,
да,
суда, да?
И мы себе поставили достаточно давно такую задачу, и у нас появился своя модель роботизированного судна, у которого были подрулищие устройства, основной двигатель, рули, и мы решали задачу позиционирования судна в точке, сдували ветром, били палкой и смотрели, чтобы он действительно выходил в заданную точку, просто решая задачу для реального индустриального сектора экономики, мы решали у себя в лаборатории, делали некий макет, который, в отличие от компьютерной модели, какая бы она сколь угодно ни была точная, она все равно компьютерная модель. Это мультфильм или это все равно какой-то набор уравнений. А реальный объект, вот он, что будет, если сломался здесь двигатель, что будет, если у вас энергии перестало хватать, что будет, если у вас, не знаю, вода забортная появилась. А там, знаете, когда вы сами делаете своими руками надводное судно, там всегда какие-то отверстия, и туда вода обязательно может набираться. Mm-hmm. Вот самый первый у нас был. В нем было столько всяких разного рода сбоев, которые мы пытались отлаживать. А в результате мы что придумали? Придумали делать оптимальное управление, как это с минимальными ресурсами делать. И вот на самом деле мы это не то, что мы это придумали. Мы давали студентам и магистрам, и аспирантам решать эту задачу с точки зрения исследовательского поиска. Потому что решать ее сразу на физическом объекте, я говорю, даже если вы придете работать в компанию, вас все равно туда сразу не допустят. Пока вот, вот как это называется, такой процесс, когда инфильтрация, что ли, пока это не пройдет, пока вы не достигнете определенного уровня понимания. Вот сделан был макет. Сейчас у нас есть большой макет, двухметровый, в котором на вторую величину, который позволяет решать это более точно. Но это тоже это одно из направлений. Это не вся робототехника, далеко не вся робототехника.
А вот вопрос вот по этому судну. То есть, оно если мы уменьшаем огромное судно до каких-то минимальных масштабов, то моделирование физических процессов, оно же тоже должно быть примерно пропорционально тем, как если бы они были в реальных условиях, да? То есть, если у вас там судно 10 метров, волна там примерно, там, допустим, там 3 метра или там 2 метра, то здесь там нужно рассчитывать или создавать, имитировать волну с соответствующими там длиной, высотой и тому подобное.
В идеале, да. И есть у нас институт Крылова в городе, который вот занимается тем, что вот они решают эту задачу профессионально. Мы же решаем задачу немножко другую, совершенно другую. У нас нет задачи повторить в правильной пропорции реальные условия. Да? У нас есть задача другая. Поскольку мы делаем некоторые алгоритмы, да, мы решаем математические задачи. Да? Мы делаем некоторую математическую инженерию. Вот есть набор математических уравнений, куда, если что-то подставить, такое нечто, то в замкнутой контуре это становится достаточно умным, интересным решением. То есть, ты некоторым логически невероятно сообразительным механизмом. Да? И вот, решая эту математическую задачу, мы… То, что это нечто поставляем, это и есть управляющая программа, которая на самом деле есть реализация математической последовательности команд, математически обоснованной. И что мы делаем? Вот мы написали управляющую программу. Да, мы писали программу, думая о надводном судне, что он описывается таким-то набором уравнений. А маленький кораблик наш, он описывается не совсем теми же уравнениями. Вы правильно говорите. Там волна другая, там уже, как сказать, это ближе к материальной точке, а реальный протяженный объект – это система с определенными параметрами. Там даже давление воды на борт, оно в разных точках, оно разное. Здесь оно ударит в эту сторону, а здесь уже в эту сторону. И набегающая волна, там такая масса эффектов, да, которую всю, может быть, моделировать-то и не надо. Да? Что делали, что мы пытаемся делать? А давайте мы будем моделировать только вот некий инвариант, то есть то, что вот просто неотъемлемое, что вот это материальная точка, на которую действуют силы с разных сторон. И как эту материальную точку заставить стоять в определенных координатах, а если это протяженный объект, как его заставить в задной ориентации? То есть, вот это вот такой протяженный стержень, который в центр на него давят разные силы и вращающие моменты, и вот он должен в задной ориентации стоять. Вот нам надо найти некоторое равновесное состояние, так называемое положение равновесия. И вот на маленьком кораблике можно делать все то же самое. Да, то есть… какие-то эффекты мы не учтем. Да, когда мы не учитываем какие-то эффекты, выяснится, да, что мы-то думали, что на него давят 3 силы, а на него давят 33 силы. 3 большие, а 30 маленькие. С этой стороны, с этой стороны. Ну, давайте будем думать, что есть некоторая погрешность, куда мы отнесем вот это все, вот, то, что мы не понимаем, то, что мы даже не то, что не понимаем, мы понимаем, но мы не хотим это все моделировать. У нас учительная среда это не выдержит. Она, опять же, кто-то решает именно в лоб задачу и решает это вот дорогостоящими тяжелыми системами. А мы пытаемся развивать подход, который позволяет минимальными усилиями добиваться некоторого приемлемого качества.
То есть, получается, что там, допустим, условно, 3 главные силы вносят, там, я не знаю, 80%, да, влияния или 98%, да, а вот эти 30 мелких, они составляют некую погрешность, да. Мы их как бы не учитываем условно, да, или там учитываем там определенным каким-то коэффициентом погрешности в уравнении, там что-то вроде
этого. Ну, мы не то, что не учитываем, мы в регуляторе делаем вид, что их нет, например, да, как вариант, да, делаем сильную обратную связь. В результате получится только то, что у нас мы думаем, что мы должны стоять в точке, а мы стоим будем в некоторой окрестности точки. Если мы думаем, что стержень должен быть ориентирован под определенным углом, он будет в районе некоторого сектора, да? Потому что вот эти возмущающие воздействия, которых вы не пытаетесь не замечать, они, безусловно, все равно будут. Они, безусловно, будут все равно оказывать через известный нам второй закон Ньютона, создавать новые ускорения, добавки к ускорению, ну, приводить, вызывать движение. Поэтому возникает вопрос, какую точность вы требуете, да? И дальше тут, опять же, все переходит к вопросу денег. Если у вас денег много, вы можете себе позволить очень высокоточную систему динамического позиционирования сантиметровой точности. Для этого вам нужно, конечно, регулировать каждую сантиметровую волну, там, каждый сантиметр смещения вы должны регулировать. У вас есть средства измерения специальные, и вы решаете модельную эту задачу во всей ее громоздкости, во всей ее размахе. Когда у вас небольшая яхта, да, в которой вам не важно, вот вы на рыбалку приехали, вам надо стоять там плюс-минус 2 метра, вам не важно, тут вы стоите, здесь рыба, она как бы двигается, поэтому вы ставите, стою в точке, и даже если у вас плюс-минус метр будет болтаться, вам не принципиально. Для этого не нужно с собой вести суперкомпьютер, для этого не нужно вести с собой гигантскую вычислительную среду, достаточно решить на менее громоздких моделях эту же самую задачу, обеспечив при заранее известных погодных условиях ту или иную точность, потому что если у вас шторм, то вы на рыбалку вряд ли поедете, вы немедленно там все паруса свернете и немедленно куда-нибудь будете прятаться, там свой комплекс мероприятий.
Ну вот, а если взять еще какой-нибудь пример, допустим, да, вот хорошо, там, с расположением там судна на воде, понятно, да, а если вот брать, ну, не знаю, там, ну, вот что можно еще взять, допустим, какой пример?
Пример, уйдем из больших инженерных задач в домашний комфорт, да, дома у вас, например, у вас дома умный дом. Есть система датчиков, они между собой взаимодействуют, они связаны с некоторым управляющим компьютером, который позволяет вам мониторить ситуацию дома. И самая большая проблема вот в таких системах под названием «умный дом» – это ложные срабатывания, когда у вас происходит по ложной причине вызов пожарных, вызов полиции.
А вот, извини, пожалуйста, я перебью, а вот относится ли к умному дому, тут недавно мне знакомая присылала там один видеоролик, где там стол поднимается, опускается под того человека, который к нему подсаживается, да, то есть вот мне удобно сидеть вот так, а более высокому человеку, ему там, допустим, нужно положение пониже. Табуретка меняет высоту, подъезжает к нужному месту, там, я не знаю, холодильник открывается там, и все само выезжает, и буквально этот весь дом, он буквально напичкан всеми там, на определенный, а вся поверхность является нагревающим элементом, и поэтому, где ты начинаешь, например, разбиваешь яйцо и там что-то сенсорное нажимаешь, вот здесь же у тебя становится сковородка, а вот там в метре рядом ты уже можешь сидеть как бы и условно сразу это делать. Все это умный дом?
Сегодня это считается умный дом, через 5 лет это будет в каждом доме, скорее. Ну и что, у меня то же самое, все будут говорить, да. Хотя вот представьте, сейчас стиральная машина, вы забросили, она сначала взвесила белье, а потом поняла, с какой скоростью, с каким режимом ей это все нужно.
С каким объемом воды.
А раньше вы вручную налили воды, насыпали порошка, потом откачали воды, отжали. Всю операцию вы делали каждый шаг самостоятельно. А сейчас закинули, нажали и все. С микроволновкой там. А еще тоже пример, которого раньше не было, а теперь появился мультиварка. Там вот насыпал туда, все накидал, закрыл, утром каша. Или еще хуже, там хлеб оттуда, ну, не из мультиварки, конечно, но тем не менее туда насыпал всего, и оно само каким-то образом делает то, что вам нужно. Если раньше это казалось, что это умное устройство, то сейчас, ну, мультиварка. Ну, и то же самое будет через, как дайте время, это будет везде, и сенсорные панели, извините, эти, как они называют, индукционные плиты, они заменят, конечно, и обычные электрические, потому что они гораздо эффективнее, безопаснее и так далее. Но я не об этом говорил. Я говорил о том, что вот в этой концепции, когда у вас есть много удобных устройств, которые делают вам, просто повышают ваш комфорт просто существенно. То есть и просто по вашему голосу переключаются каналы. По вашему голосу отключается звук от рекламы. Там, да, вот не хочу рекламу слушать, она выключается и так далее. И есть масса даже разных продолжений. Но интересно вот что. Когда у вас вы ушли на работу, да, у вас там за вас думает вот эта вся система, которая поддерживает безопасность, если у вас А когда все работает само, оно может выйти из-под контроля. Например, где-то проводка задымилась, да? Начинается пожар. Потом где-то протечка. Стиральная машина сама стирает. А чем умнее стиральная машина, тем дольше она может это делать. Там мы поставили, ушли, она 5 часов это будет делать, если ей нужно приготовить чистое белье уже под шкаф. То есть вы достали и в шкаф положили. То есть такой режим выбрали. Ну вот она 5 часов у вас все отнимет. Вы же не будете сидеть 5 часов ждать, вы идете на работу. Пока вы на работе, вам надо быть в полной уверенности, что там ни вода не протечет, ни проводка не замкнет. И самая большая проблема, которая вот в этих умных домах была, это ложное срабатывание. Потому что больше насыщенный рынок в Америке вот такими системами был. И вот по опыту люди рассказывают, что вызов полиции ложный, он достаточно недешево стоит.
Да, 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 да.
Пожарные тоже. Да, если у вас там страховки, не дай бог, нет, да, и к вам скорая приехала, сразу будьте любезны, $1500.
Да, ну, вот недавно знакомый из Канады рассказывал, что у них ребенок пошалил и вызвал полицию. Они говорят, там в шоке вообще все были. Но полицейский, кстати, отнесся к ним лояльно и как бы, ну, там, условно увидел, то есть он всех увидел, как бы дома, да, там и ребенка, и родителей, и там все увидел ситуацию и сказал: окей, ну там погрозил им пальцем, но они говорят, что можно было бы там встретить.
Второй раз забираю ребенка в интернат за решетку. Но это в Канаде вряд ли, а в Техасе запросто. Поэтому, ну, там построже просто. Вы любого американца из другого штата спросите, вам скажут, в Техас никогда, ни ногой. То есть там такие отзывы тоже могут быть. Но опять же, здесь могут быть разные мнения, разные ситуации. Я здесь сам в Техасе был один раз только пролетом, в городе Даллас, и все. Мало знаю. Ну, приятные впечатления остались. Но речь вот о чем: что в этом американском рынке насыщенно, вот эти все эффекты нехорошие, они проявились. И проявились тем, что вот эти ложные срабатывания надо каким-то образом снимать. И вот мы, как сказать, рассуждая на эту тему, можем понять, что хорошо бы, чтобы вот в этом умном доме была мобильная камера. То есть некоторый робот, который ездит по квартире, смотрит и оценивает. У вас, прежде чем вызывать полицию, подъезжает мобильная камера, вам приходит смс-ка, срочно надо понять, ложное срабатывание или реально. И вы можете, как сказать, включая телефон, подсоединяйтесь к своему роботу мобильному, который ездит по квартире, и он подъезжает, он может автономно инспектировать дом, да? А может вам немедленно с вами связаться, сказать, что поехали в ручном режиме, и вы в ручном режиме едете туда, где вам кажется, что быстрее найдете очаг возгорания, да. И вы можете снять это ложное срабатывание, избежав вот этого вот неприятности, неприятных разговоров с полицией или пожарными. А если робот начинен датчиками влажности, дыма и так далее, он может сам инспектировать, он сам может по этому срабатыванию направиться в эту, в это место. И тут сразу возникает масса всяких таких вопросов просто для инженеров, прям прямые задачи. Да. У вас сразу пороги. Это препятствие для колесного робота. Ступеньки или там закрытая дверь. И вот эти вот вопросы, они сразу, как сказать, превращаются в постановку задачи. То есть робот, не просто мобильный робот, который влево-вправо умеет с джойстика управляться, а который умеет преодолевать такие препятствия. Там игрушка Лего там валяется, вот она в гусеницу туда замоталась, и все, и робот уже начинает на бок завалился и не едет никуда. То есть вам надо в реальных боевых условиях, чтобы этот, ну, в реальных живых условиях жизненных, робот не просто ездил влево-вправо, а чтобы он мог самостоятельно знать, где он, во-первых, сейчас. Да? У него есть, например, средства измерения. Ему говорят, ты сейчас в центре такой-то комнаты или в таких-то координатах такой-то комнаты. Но как он это поймет? Ты же не будешь ходить с ним, промерять, что ты сейчас в такой-то координате, и он запоминает какую-то картинку. Он все-таки смотрит на это датчиками, смотрит камерой. И, как правило, робот сначала проезжает всю квартиру, выстраивает в своих собственных координатах карту местности. Ну, если возьмем робот-пылесос, как самый простейший вариант такого робота, который дома без вас катается. Робот выстраивает карту местности, и он знает, что он примеряет.
Калибровка такая.
Калибровка, да, инициализация. Инициализация, и он говорит, ага, я познакомился с квартирой, теперь я дальше могу перемещаться и уже вот по этим ориентирам ориентироваться. Да? И, соответственно, я не буду все время толкаться в одну и ту же стенку. Там другие проблемы. А что будет с домашними животными, да, которые там остались? Их не надо заживать там, их за хвост, за колесо. Ну, то есть, они еще любят кататься на них и так далее. И вот тут разного рода вопросы. Но, тем не менее, робот в реальных условиях должен самостоятельно знать, где он должен самостоятельно знать, куда ему ехать, он должен самостоятельно туда ехать и иметь возможность туда доехать, да, и поэтому тоже это все надо предусмотреть. И вот эта задача тоже робототехническая. Ну, а у нее уже применение не просто манипуляционный робот, то есть сочленение твердых тел много, да. Это не надводное судно или квадрокоптер, это где одно такое большое твердое тело, на которое с разных сторон действуют силы. Но это тоже мобильное устройство, у которого основная роботизация происходит в автономности, так скажем. То есть он абсолютно автономен, и он должен самостоятельно переваривать все, что он может своими органами чувств воспринять и принимать те или иные решения, даже в случае чего немедленно вам звонить.
А вот все равно вот в этих роботах неминуемо какое-то количество датчиков, которые работают на определенных волнах, там, допустим, там измерители, там, не знаю, там расстояний, там, да, какие-то там СВЧные, там, и тому подобное, может, инфракрасные еще какие-то. Вот. У меня товарищ в Германии работает, вот он занимается вопросами электромагнитной совместимости приборов. Он говорит, что в Германии это вообще вопрос вопросов, поскольку там очень много электроники, ты есть в машине, соседняя машина такая же, как твоя, там вокруг машинки вот такое электромагнитное поле, которое там условно меряет ее координаты, расстояние до других объектов, там парктроники и тому подобное, все это работает на разных частотах и тому подобное, не считая внутренних всяких там систем блютусов, там интернета и всего-всего-всего, то есть там, ну, огромное количество вот всевозможных вот этих электромагнитных потоков, и все это должно быть на определенных частотах, какие-то фильтры стоят, которые отфильтровывать не нужно, в определенных датчиках. Вот это является его, так сказать, непосредственной там деятельностью, видимо, ну, точнее, являлось там лет 5 назад. Вот. А у вас есть такая проблема? Или вы как бы пока еще наша страна не настолько электромагнитная?
Мы туда не уверенными шагами не идем, или даже маршами, на маршевых скоростях туда летим, да, потому что как только произойдет насыщение автомобилей вот с таким большим количеством полей, как только произойдет насыщение квартиры устройствами с этим количеством полей, первое, что вы обнаружите, что у вас интернет упадет. Угу. Как только у вас будет много устройств с Wi-Fi, с необходимостью Wi-Fi, то роутеры перестанут это просто выдерживать. Даже не потому, что там каналов на 100 устройств, пожалуйста, да, а в том, что у вас просто будет загрузка радиоканала физически, что это в какой-то момент я с этим столкнулся, когда у меня пропал интернет, я понять ничего не могу. Звоню, мне говорят, что у вас просто соседи на такой же волне сидят, и они вас просто глушат. Угу. Вам надо срочно переключить там канал. Оказалось, что есть еще 10 подканалов внутри одного роутера. Ну, я просто знать не знал, пока вот эта проблема не приехала в какой-то определенный момент. Угу. В какой-то определенный момент машины перестанут ехать, да, если там электроника управляет, а там же электроника управляет. Представляете, начать облучать электронику магнитным полем, инжекторный двигатель сразу скажет: Я не согласен. Угу. И, конечно, это проблема. Это проблема киберфизических систем, которые перенасыщены технологиями, которые не просто вычисляют что-то где-то, а вычисляют так, что воздействуют электромагнитными полями на этот ваш объект. И мало того, что на ваш объект, они еще соседям мешают. А мало того, что соседи мешают, вам еще соседи мешают. И вот это вот она реальная ситуация. Почему мы говорим про киберфизические системы? Когда вычислительная среда и управляющая среда, и коммуникационная среда, она окружает вас до невозможных размеров, в которых вам уже так просто, вы уже не один в пустыне на машине, да, вокруг вас уже масса всего такого, что вам просто мешает.
Но вы сталкивались именно с этой проблемой вот не в быту, а в инженерных каких-то разработках, нет?
Ну, в инженерных разработках проще всего вспомнить пример, когда мы проводили фестиваль мехатроники и робототехники, где ставились специальные какие-то какой-то этап, на котором все желающие приходили, начинали там на квадрокоптерах соревноваться. Да? Угу. И вот они просто вот, кто быстрее пролетит, это такое типовое упражнение. И вот проблема заключалась в том, что когда весь этот экспоцентр наполнился людьми с телефонами, со своими радиопередатчиками, mm-hmm. то все эти квадрокоптеры немедленно стали просто падать, потому mm-hmm. что вот эти все радиоканалы управляющие, они просто забивались, и mm-hmm. ничего не получалось. Mm-hmm. Вот на этих современных, на современных соревнованиях уже побеждают люди, не которые лучше умеют управлять квадрокоптером, а те, которые лучше могут себя защитить от этих внешних mm-hmm. электромагнитных полей, в том числе, которые вам просто не нарушат ваш канал связи. И вот с этим реально мы сталкивались. Вот наши ребята, которые в соревнованиях участвовали, я это видел своими глазами, когда у нас просто у всех просто падали квадрокоптеры, это неприятно. А другое, что вот на соревнованиях действительно вот эта вся фоновая шумовая засветка, она вот, она вся не просто мешает, она вас просто, у вас отнимает, вы думаете, что вы управляете, а на самом деле не вы уже.
Понятно.
Уже управляет сила гравитации.
И вот такой, я думаю, что нужно перейти к нашей такой финальной теме немножко, да, мы ее затронем, связанной с математикой непосредственно, вот в чистом виде, вот в, как она есть, да, то есть вот у нас есть определенные там уравнения, мы уже не раз об этом говорили, да, и вот какие перспективы непосредственно вот у математики, да, вот в этих просто в робототехнике, да, либо в более сложных системах, как киберфизические системы, да, которые уже являются таким прогрессом.
На мой взгляд, здесь не будет ничего такого сказано неожиданного или там сверхпафосного. На мой взгляд, математика – это тот инструмент или тот язык, который позволяет развивать технологии не от года к году, а тысячелетиями. Да? Угу. Потому что и через тысячу лет математика останется движущей силой, а технологии сменятся. Роботы перестанут быть железными, станут из... гораздо раньше, чем через тысячу лет, они станут из композитных материалов, станут легкими, угу. практически невесомыми. Но некоторые... язык взаимодействия вот этих физических объектов, он все равно останется на некотором… надо как-то это описывать. Как описывать? Нужен какой-то абстрактный инструмент. Инструмент абстрактного описания наблюдаемых явлений. Вот математика – это один из таких инструментов, потому что есть еще логика, логический анализ. Математика основана на логике, потому что 1 плюс 1 равно 2 – это вот некоторое допущение, которое вот является базовым, а дальше произрастает все, что мы знаем про математику, хотя там есть некоторая своя история. Но тем не менее, математика – это настолько универсальный язык, который живет, опишет вам любой химический процесс, любой физический процесс, механический процесс, вычислительный, все, что связано с электромагнитным полем. То есть это универсальный инструмент, описывающий все, что вот нас окружает и окружало много лет назад. Даже экономические все эффекты без элементарных цифр, сложений, выделений, хотя бы разных операций, это практически не то, что невозможно, крайне тяжело.
Ну да. Ну то есть, ну вот а что в математике? То есть, вот мы знаем, допустим, да, вот школьные курсы определенные, там вводятся какие-то там системы. Ну, людей учат считать, учат логические какие-то задачки решать, обычные уравнения. Базовые уравнения все знают, там, x плюс 2 равно там, чему-то, найди x, допустим, там. Дальше мы знаем степенные уравнения какие-то, так, когда x становится в квадрате, в кубе там, и тому подобное. А, там, в университете мы переходим, и там появляются такие вот основные математические функции, которые изучаются, либо там основные какие-то сам аппарат, это там что там, понятие пределов, производных, интегралов.
Комплексные переменные.
Комплексные переменные, всевозможные.
Матрицы.
Матрицы, всевозможные дифференциальные уравнения. Мы знаем уравнение матфизики, собственно говоря, через которые, видимо, ну, мы каким-то образом в инженерии, да, связываем математику, когда она становится уже как бы, ну, приближенной к каким-то реальным жизненным ситуациям. Уравнения Ньютона, они, собственно говоря, никуда не деваются. Никуда не деваются. С первого курса института и со школы, собственно, описывают движение и все такое. Вот. То есть, вот это огромный такой аппарат. Ну, вот мы, допустим, с Александром Сергеевичем, там, Черцовым, да, вот пытаемся и пробуем, ну, каким-то образом вводить вот эти вот циферки, закорючки. На цифровой истории ребята, вот, например, подходили, вот те, с которыми можно прям вживую пообщаться, они говорили, блин, прикольно, ну, конечно, я гуманитарий, нифига не понятно. Там, или парень подошел, я, говорит, химик, ну, как бы я нормально соображаю, мне нормально. Вот. Но это тоже некое, вот мое впечатление, что это некая перспектива, точно так же, как мы, вот, допустим, не знали, как пользоваться персональным компьютером, когда это была вот такая «Правец приветствует вас» и тому подобное, и когда мы пользуемся сейчас телефоном, как обычное что-то, когда пожилые люди там очень нервничают и не понимают, куда нажимать. А вот мы, молодежь, скажем, условно с этим живем. Точно так же, мне кажется, что наше знание растет, наши навыки растут с технологическим прорывом, и мне кажется, что вот некое математическое знание должно проникать точно так же вот в общественное, так сказать, бытие, если так можно выразиться. Вот. Но это высказывание мое сейчас, оно очень спорное и достаточно вызывает много эмоций.
На мой взгляд, все справедливо. Если говорить про гуманитарные науки, да, вот мы давайте поговорим немножко про историю. Да? Это
хороший ближе пример.
Гуманитарная наука, наверное, да, потому что она гуманитария, от слова human, человек, вот, она изучает человека и те законы, которые...
Были... кстати, проникает в обычную
жизнь. И вот давайте
жизнь, да.
Последний пример, который я приведу, это Клим Александрович Жуков рассказывал про его взгляд на то, было ли татаро-монгольское нашествие, не было его, и аналитика, которая была приведена, она была абсолютно на математическом языке. То есть обоснование того, что было, как было переведено сначала в математический язык.
Например?
Например, когда численность татаро-монгольского нашествия была 500 тысяч, 100 тысяч, его оценка 30-40 тысяч человек. Она почему получилась 30-40? Откуда это произросло? Количество людей превращалось в количество лошадей, в количество еды, в количество фуража. И все это вот это содержательный двухчасовой ролик, в котором я не хочу его повторять.
Да, я помню.
Но речь шла
отличный пример. Да. Это площадь, допустим, расположение в какой-то битве, да, самого участка.
Да, да, да.
Это количество площади, которое выделяется на одного человека. Пешего либо конного, да, и мы можем оценить, сколько вообще на эту площадь может поместиться людей пеших, конных или только конных, и отсюда сказать, что вот оценка в 500 там, тысяч человек, она неверна, а там вот
да,
реально
да.
Всю площадь можно поместить только там таким-то количеством, и это отличный.
И здесь вы можете, нам могут возразить, только извините, это другая математика, тут дифуры-то не нужны. Ну да, как только мы начинаем увлекаться дифурами там 10-го порядка, то, конечно, мы перестаем быть уже актуальными для этих вопросов. Но сейчас мы просто пытались доказать, что математика помогла, в частности, вот с конкретной исторической задачей, оценить точнее количество людей, которые прибыли к нам там, 800 лет назад. И это исключительно через математический инструмент, пересчет в деньги, в людей, в еду, в лошадей, позволяет решать в том числе вот эту задачу. И, на мой взгляд, математика – это некоторый инструмент, который в разных своих проявлениях имеет свой разный какой-то облик, разную какую-то специфику. Поэтому в моей области это больше дифференциальной матричной математики, линейной алгебры или нелинейных уравнений, обыкновенных дифференциальных уравнений. И этого уже тоже достаточно для того, чтобы пробивать какие-то нематематизированные инженерные вещи с помощью, как на это посмотреть математически, и с помощью математического аппарата найти решение той или иной задачи, как в примере с монголами, или, правильнее сказать, с татарами.
А нужно ли, как ты считаешь, в быту-то вот такие вещи? Ну, то есть, допустим, там взять производную, там, да, это же не так сложно на самом деле, или там интеграл там оценить, допустим, как площадь под кривой, то есть, это же такие вещи, но на самом деле это просто механизм, то есть, если не вдаваться во всю теорию, которая за этим стоит, там, не изучать огромное количество теорем, как то, что дается в ВУЗе, а, скажем, изучить какие-то чисто практические вещи. Нужны ли они человеку в быту?
Я бы ответил это так, что всегда хочется услышать прямые рецепты, как легче жить, да, но, на мой взгляд, вот это математические упражнения все, которые есть, они, даже если вы впрямую их не знаете, вы будете говорить, ага, мне это помогает только сдачу в магазине посчитать, и все, больше мне пределы не пригодились. Но на самом деле это неправда. Вот этот миф о том, что мне не пригодилось, да, это неправда. Потому что у вас, пока вы решаете математические задачи, у вас в голове выстраивается система, системное мышление. И вот это системное мышление позволяет вам ориентироваться в совершенно в неожиданных местах, в которых вы просто вот эти логические связи быстрее выстраиваете, вы выстраиваете быстрее закономерности те или иные. И в результате получается, что через решение математических задач вы тренировали голову, и вам гораздо легче будет ориентироваться в жизни. Поэтому всем школьникам настоятельно рекомендую математику не игнорировать. Разговор о том, что я гуманитарий, гуманитарные науки крайне важны, но математика позволяет не сделать ошибок, которые допускали, в том числе историки там 100-200 лет назад, делая нереальные оценки. Математика – это некоторый универсальный язык общения. Это мост между физиками и электронщиками, между химиками и робототехниками. Это некоторая общая среда общения, некоторая такая вот медиа-среда, даже не медиа-среда, это некоторый язык общения, который может связать совершенно неожиданных представителей из неожиданных каких-то вот.
А гиперфизические системы, например, как в них математика себя проявляет?
А вот в том-то и дело, что математический язык, он, наверное, единственная надежда связать вот эти разные физические области, да, связь, коммуникация, радио, электрика, механика, химия, все связать в одну общую систему. То есть одна общая система, она ведь объект ведь один, и, соответственно, и законы управления им должны быть какие-то унифицированы. А единственный язык, который может это все связать, наверное, математика. Поэтому я такой последовательный фанат и человек, который любит математику, и всем советую с ней дружить.
Ну, на этой радостной ноте завершаем наш сегодняшний ролик. Спасибо, что пришел.
Спасибо вам.
Всем до свидания.